Литературные чтения на Радио России. Фрагменты книги Владимира Гелеровского «Москва газетная» звучат в исполнении заслуженного артиста России Юрия Беляева. Передача пятая, заключительная.
В 1892 году, работая в «Русских ведомостях», мне пришлось невольно сделаться безвестным корреспондентом английской газеты. Вот как это случилось. Я был командирован редакцией на холеру в Донскую область, где болезнь свирепствовала с ужасающей силой. Холера была мне не в новинку. Еще в 1871 году, когда я шел в Бурлацкой лямке, немало мы схоронили в прибрежных песках Волги умерших рядом с нами товарищей Бурлаков. А придя в Рыбинск, работая конец лета на пристани, в артели крючников, которые умирали тут же среди нас на берегу десятками, и трупы которых по ночам отвозили в переполненных лодках хоронить на песчаный остров, я немало повидал холерных ужасов. Вот почему я и принял эту командировку, не задумываясь. Мне уже пришлось до поездки в Донскую область этим летом видеть холеру в Нижнем во время ярмарки. И очень оригинальную с ней борьбу. Губернатором тогда был старый моряк генерал Баранов. Мужчина серьезный и уж очень энергичный. Когда разыгралась во время ярмарки холера вовсю, он самолично метался всюду и распоряжался. Купцам он прямо приказывал за свой счет оборудовать лазареты и, кроме того, на огромной барже, на их счет, создал прекрасно поставленный плавучий госпиталь, куда свозил больных. Сам Баранов являлся внезапно в какую-нибудь мастерскую или на завод, где много рабочих. Производил осмотр и, конечно, всегда находил грязь и беспорядки. Нечистые спальни, грязные столовые, плохая пища, отсутствие кипяченой воды были всюду, как и до холеры. Найдя беспорядки и указав их, Баранов приглашал хозяина сесть с ним в пролетку, вез на набережную и лично отвозил на лодке прямо к плавучему госпиталю, где сдавал коменданту. «Вот, получите нового служителя. Пусть моет полы и ведра таскает». И уезжал. Когда человек 5 таких тузов отправил он в госпиталь, все начали чистить, мыть, перестраивать и кормить рабочих и служащих свежей пищей в чистых столовых. В 2 недели Нижнего стало не узнать. Чистота на улицах и на дворах. Кроме купцов, отправленных в служители в холерный госпиталь, Баранов стал забирать шулеров, которые съехались по обычаю на ярмарку. Их он держал по ночам под арестом, а днем посылал на грязные работы по уборке выгребных и помойных ям, а особенно фронтоватых. С 9 часов утра до обеда заставлял мести площади и мостовые у всех на виду. В толпе шулеров, очищающих Нижний от грязи во время холеры, старался с метлой в руках, бритый, как актер, пожилой франт в котелке и модном пальто. Это было на площади против ярмарочного театра. Проезжал мимо Баранов и остановился. К нему подошел пристав. «Ваше превосходительство, как бы неловкости не вышло». «Что такое?» «А вот извольте видеть этого бритого». «Где взят?» «В игорном доме. Он сказал, что он уфимский городской голова. Как бы неловко». «Да», — задумался Баранов и смотрит, как всеми тут стараются. «Что ж прикажете, ваше превосходительство?»
«Ну, если городской голова, так отправить его мести мостовую наверх, в город, перед Думой». И поехал. Потом, обернувшись, крикнул: «Пусть метет 3 дня перед Думой».
Итак, в июле я выехал на Дон. За Воронежем уже стала чувствоваться холера. Наш почти пустой скорый поезд встречал по пути и перегонял на станциях санитарные поезда с окрашенными в белую краску вагонами, которые своим видом наводили панику.
Здесь на них не обращали внимания, но на глухих станциях мне не раз приходилось слышать. В белых вагонах эту холеру везде развозят, чтобы народ морить. Ехать в поезде было невесело. Жара страшная. Станции пусты и провоняли до нельзя карболкой. Я решил начать поездку с Ростова, а потом пробраться или в верховье Дона, или на Волгу, через станцию Калач. Первая встреча с холерой у меня была при выходе из вагона в Ростове. Подхожу к двери в зал первого класса. И передо мной грохается огромный толстый швейцар, которого я увидел еще издали, сходя с площадки вагона. Оказалось, случай молниеносной холеры. Во время моей поездки я видел еще два таких случая, а слышал о них часто. В одной из станиц в почтовой конторе во время приема писем упал и умер старший почтовый чиновник, и все разбежались. Пришлось чужому проезжему человеку потребовать станичное начальство, заставить вынести из конторы тело, а контору запереть, чтобы не разграбили. Это был второй случай молниеносной холеры. Третий я видел в глухой степи среди артели косцов, возвращавшихся с полевых работ на родину. Мы ехали по жаре шагом. Впереди шло семеро косцов. Вдруг один из них упал, и все бросились вперед по дороге бежать. Остался только один, который наклонился над упавшим, что-то делал около него. Потом бросился догонять своих. Мы поскакали на перерез бежавшим и поймали последнего. Что случилось? Что ты взял у него? Паспорт и деньги. Братенник это мой. Чума заела. Двое вернулись. Смело подошли к нам и объяснили, что они воронежские. Были на сенокосе, отработали и шли домой. Их было 11 человек, но дорогой четверо умерли. Почему они холеру звали чумой, так я и не спросил. Вообще разговаривать было некогда, да и не к чему. Помочь нельзя. Ближайший хутор верстах в 10. Немало таких брошенных трупов валялось по степи. Их присутствие было видно издали по стаям коршунов и воронья. Я привожу здесь маленький кусочек из этой поездки. Но самое описание холерных ужасов интересно было в то время для газетной статьи. А теперь интереснее припомнить кое-что из подробностей тех дней. Припомнить то, что уж более никогда не повторится. И людей таких нет. И быт совсем другой стал. Как и всегда во всех моих репортерских изысканиях, да вообще во всех жизненных приключениях, и на этот раз мне, как говорится, повезло. Когда упавшего швейцара унесли, я сел за столик в буфете и заказал яиц всмятку. Едва я доел последнее яйцо, вырабатывая в голове, с чего и как начать мои исследования, как ко мне подошел сотник первого казачьего полка, спортсмен, мой старый знакомый и сотрудник журнала спорта.
Владимир Алексеевич, где путь держите?
Истый казак, несмотря на столичную культуру, сказался в нем. Ведь ни один казак никогда не спросит, куда едете или идете. Это считается неприличным, допросом каким-то. А так как-нибудь стороной подойдет к этому. Слово же «куда» прямо считается оскорблением. В ответ на его вопрос я рассказываю ему цель своей поездки. Осмотреть холеру в степи, по станциям и хуторам, а потом заехать в Новочеркасск и взять официальные данные о ходе эпидемии. Он внимательно выслушал.
Так, только едва ли вы закончите Новочеркасском, как бы в степи не побывшиться. Ведь в тех же телегах, на которых вы будете ездить, и холерных возят. Долго ли до греха?
Что же делать?
Что делать? А вот сперва выпить хорошего вина, а потом оно и покажется, что делать. А дело-то простое. Сейчас едем ко мне на хутор. Там у меня такой третьеводнешний самодав. Пальчики оближешь. Да и старые вина есть первосортные. Отец сам давит. Вот уж выморозки так выморозки. Ум проглотишь. Это очень завлекательно. Но ведь у меня дело важное. Сейчас я наметил первым делом в город купить бурку, чайник медный и кое-что из съестного.
Так, и чайник, и бурку, и казанок с треногой, и суму переметную пойдем купим.
До поезда еще часа два. А потом в вагон и ко мне на хутор. А маршрут мы вам с отцом составим. Он все знает.
Пошли за покупками.
А ведь вам везет, сказал он дорогой.
В чем?
Да вот хоть в этом. Я уж все обдумал, и выйдет по-хорошему.
На ваше счастье мы встретились. Я и в город-то случайно по делу приезжал. Безвыходно живу на хуторе и хозяйстве. Я уж год как на льготе. Пару кровных кобыл купил. Свой табунок, виноградничек. Пухляковский виноград у меня очень удался ныне. Да вот увидите. Вы помните моего старого тебенька, на котором я в позапрошлом году офицерскую скачку взял? Вы его хотели еще в своем журнале напечатать.
Хорошо помню. Караковский полукровок от Дербоя.
3/4 кровный. Вот на нем-то вы и поедете по степям. Плохому ездоку не дал бы, а вам с радостью. Из всякой беды вынесет.
Ну а как же, заикнулся я, но он меня перебил. Да вот так же. Вам всегда везет, и сейчас тоже. Вчера приехал ко мне мой бывший денщик, калмык, только что из полка, отпущенный на льготу. Прям с поезда, проездом в свой улус, прежде ко мне повидаться, к своему командиру. Я еду на поезд, а он навстречу на своем коне. 300 монет ему давали в Москве. Не отдал. Но я велел ему дожидаться, а был кстати. Вот он вас проводит, а потом и мою лошадь приведет. Ну как, довольны? С Санькой не пропадете. И хлопнул меня по плечу.
На полустанке нас ждала пара прекрасных золотистых полукровок в тачанке. И на козлах, рядом с мальчуганом-кучером, в полной казачьей форме калмык, он спрыгнул и вытянулся.
Здравствуй, Ваня. Хорошо, что дождался. А я хочу тебе на неделю службу дать.
Рад стараться, ваше благородие. Дорогой мы все переговорили. Я спросил у калмыка его имя.
Иван. Так меня, когда я в денщики к их благородию поступил, они меня назвали. И весь полк так звал.
Очень чисто, почти без акцента, ответил мне калмык. 2 суток я прожил у милых казаков. Старик, участник турецкой кампании на Балканах, после серьезной раны безвыходно поселился на хуторе и хозяйствовал. Его дом был полная чаша, а жена, красавица с седыми кудрями, положительно закормила меня. Такого каймака я никогда и нигде не ел. Отец угощал удивительными 10-летними наливками и старыми винами, от которых голова свежая. Сиди за столом и пей. Только встать не пробуй. Ноги не слушаются. Сначала отец как-то поморщился, узнав, что сын дает мне своего тебенька. Но когда на другой день мы устроили кавалькаду, и я взял на нем 2 раза ограду, он успокоился. И мы уже окончательно подружились. Я фотографировал группу семьи. Вся семья только 3. Отец, мать и холостой Саня. Потом снял калмыка. А потом, вот я о чем жалел, когда выехал на холеру. Забыл у них свой кодек, засунув его в книги, и получил его обратно в Москву вместе с чудным окороком и гусиными копчеными полотками. В кодеке было снято 5 пластинок, в том числе был и калмык. А вина и наливки пришлю после, с какой-нибудь оказией. А то эти подлецы на почте не приняли, и пришлось Саньке посылку перекупоривать. Было в письме от старика. И действительно, зимой прислал. А как хлопотала сама хозяйка, набив сумку съестным. А главное, что больше всего пригодилось, походными казачьими колобками, внутри которых находилось цельное, круто испеченное яйцо. Была ветчина малосольная, пшено, рис, чудное сало, запас луку и чесноку. А каким великолепным поваром оказался мой калмык, питавший меня ежедневно в обед и в ужин кулешом, в который валил массу луку и чесноку по рекомендации моих хозяев. Против холеры лучшие средства. О напитках тоже позаботились. И напутствуя меня, когда я уже был готов к отъезду, старый казак надел мне на шею большой медный крест на шелковом гайтане. Против холеры первые средства. Медь на голом теле. Старинные средства. Испытанные. Вспомнил я, что и старые бурлаки во время холеры в Рыбинске носили на шее и в лаптях под мучами медные старинные пятаки. Приняв от него это благословение, я распрощался с милыми людьми. И мы с Иваном очутились в выгоревшей пыльной степи. Дальнейшие подробности со всеми ужасами опускаю. Да мне они уж и не казались особенными ужасами после моей командировки несколько лет тому назад за Волгу, в Астраханские степи, на чуму, где в киргизских кибитках валялись разложившиеся трупы, а рядом шевелились черные догнивающие люди. И никакой помощи, ниоткуда, я там не видел. В общем, насмотрелся я картин холеры. И списал 3 записные книжки. Мы стали приближаться к Новочеркасску. Последнюю остановку я решил сделать в Старочеркасске, где, как были слухи, много заболевал народу, особенно среди богомольцев. Но не вышло. Накануне, несмотря на прекрасное питание, ночлеги в степи и осторожность, я почувствовал недомогание. И какое-то особо скверное. Тошнит, голова кружится. И должно быть жар. Я ничего не сказал калмыку, а только заявил, что завтра поедем прямо в Новочеркасск, а в Старочеркасск заезжать не будем. Я даже отказался, к великому горю Ивана, ужинать. И по обыкновению, завернувшись в бурку, седло под голову, лег спать. Предварительно из фляги, потянув полыновки, и еще какой-то добавленный в нее стариком спиртуозной, очень вкусной смеси. Ночь была теплая. Я проснулся утром, когда солнце взошло. Голова кружилась, тошнила. Наконец я сказал Ивану, который уже вскипятил чай. «Уж не холера ли со мной? Ведь со вчерашнего дня». «Никак нет, ваше благородие. А впрочем, все может быть». Только это ничего. Пропотеть, и все пройдет. Напьемся чайку. Он и о себе, и обо мне одинаково говорил мы, чисто денщицкая привычка. Напьемся чайку напополам с вином, которого он и в рот не брал. А потом наденем на себя бурку, да наметом, наметом, пока сквозь не промокнем. И всякая боль пройдет. К Черкасску здоровы будем. А меня дрожь пробирает и тошнит. Поседлал Иван, туго затянул подпруги, и ахнули мы с ним вместе широким наметом, только ветер свистит кругом, да голову отворачиваешь. Давно я так не скакал, а без тренировки задыхаешься, да еще слабость. Я был мокрый насквозь, но чувствовал себя бодро. «Ваня, а ведь я здоров. Пропотел и здоров. Это она была с вами. Ляг только, застынешь и умрешь. Может, кашу сварить? Нет уж, не стоит. Так венца выпейте». Через час мы были в Новочеркасске, у подъезда европейской гостиницы, где я приказал приготовить номер, а сам прямо с коня отправился в ближайший магазин. Купил пиджачную пару, морскую накидку, фуражку и белье. Калмык с лошадьми ждал меня на улице и на все вопросы любопытных не отвечал ни слова, притворяясь, что не понимает. Вымуштрованный денщик был и с понятием. До сего времени не знаю, был ли это со мной приступ холеры или что другое, но этим дело не кончилось. А вышло нечто смешное и громкое, что заставило упомянуть мою фамилию во многих концах мира, по крайней мере в тех, где получалась английская газета, выходившая в миллионах экземпляров. Отпустив калмыка, я напился чаю и первым делом пошел в редакцию газеты «Донская речь» собрать кое-какие данные о холере. Газета подцензурная, и никаких сведений о холере, кроме кратких казенных, в ней не было. Чтобы получить подробные официальные сведения о ходе холеры во всей области, мне посоветовали обратиться в канцелярию наказного атамана. Между прочим, шутя, я рассказал в редакции о том, как меня калмык от холеры вылечил. На другой день, когда я опять был в Донской речи, редактор мне подал гранку статьи «Калмыцкое средство от холеры», перекрещенную красными чернилами. В 20 строках там было рассказано происшествие с корреспондентом «Русских ведомостей», далее полностью мои инициалы и фамилия, точь-в-точь, как было. Гранку эту отдали мне, и по приезде в Москву я показал ее, и все много смеялись. В числе видевших гранку был репортер петербургского листка Герсон. Дня через три вдруг я вижу в этой газете заметку «Средство от холеры». По цензурным условиям ни о Донской области, ни о корреспонденте «Русских ведомостей» не упоминалось, а было напечатано, что редактор журнала «Спорт» Гелеровский заболел холерой и вылечился калмыцким средством. На лошади сделал 10 верст галопа по скаковому кругу и болезнь как рукой сняла. Прошло недели две. В редакции «Русских ведомостей» заведующий иностранными газетами Крепов преподнес мне экземпляр английской газеты, в которой была перепечатана эта заметка из петербургского листка. Еще в некоторых иностранных газетах появился перевод заметки из петербургского листка. Так тогда за граница интересовалась холерой. Что же касается нас, вернувшись из этой поездки в Москву, я написал и сдал в «Русские ведомости» письмо с Дона. Фельетона на три, которое произвело впечатление на издателей газеты Василия Михайловича Соболевского и Михаила Алексеевича Саблина, прочитавших его при мне. Но еще более сильное впечатление произвели на меня после прочтения моего описания слова Василия Михайловича. «Удивительно интересно написано, но нельзя печатать». И он показал циркуляр, запрещающий писать о холере.
Слушали цикл литературных передач по книге Владимира Гелеровского «Москва газетная». Читал заслуженный артист России Юрий Беляев. Над передачей работали режиссер Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, редактор Наталья Шолохова. Литературные чтения на Радио России.